Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 15 июля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Российские пилоты просят премьера Мишустина ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. Шереметьевский профсоюз летного состава, как пишут ведомости, указывает, что из-за непризнания российских вакцин в ряде стран экипаж должен непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов. Московские власти начинают с сегодняшнего дня проверки бизнеса на предмет соблюдения требований вакцинации от ковида. Сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников нужно до сегодняшнего дня было предоставить предприятиям целого ряда отраслей. При этом ранее в деловом сообществе звучали мнения, что норматив от мэрии смогут выполнить не все. Штрафы для организации нарушителей при этом могут составлять от 30-50 тысяч до 300 тысяч, а то и до миллиона, в зависимости от типа организации. Всероссийская федерация плавания намерена добиваться оправдания подозреваемых в нарушении антидопинговых правил россиян, заявил президент федерации Владимир Сальников. Вчера Международная федерация плавания временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые должны были принять участие в Олимпиаде в Токио. Основанием для отстранения стали некие материалы Московской антидопинговой лаборатории. Игры в Японии стартуют, между тем, уже через 8 дней. Минпромторг не видит дефицита соли в магазинах. Ценовая ситуация также стабильная. РБК пишет, что ведомство ответило на сообщение производителей соли о дефиците полувагонов, что, в свою очередь, может грозить срывом поставок. В частности, Роспродсоюз вчера предупреждал, что это может привести к подорожанию соли для потребителей. Российские власти продлили до конца 2022 года действие пониженной 10% ставки НДС на внутрироссийские перевозки через аэропорты Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина. Там считают, что это должно помочь избежать резкого роста цен на авиабилеты. Согласно данным Росавиации, сейчас примерно 55% всех пассажиров, чуть меньше, на внутренних рейсах, вылетающих из региональных аэропортов, направлялись в Москву.
Первым делом.
К основным темам. Борьба за климат или способ собрать больше денег с российских партнеров. Еврокомиссия опубликовала экологическую программу, которая предусматривает резкое сокращение уже в ближайшее время выбросов парниковых газов, производство в 30-м году не менее 40% энергии из возобновляемых источников, с 35-го года ЕС намерен отказаться от продажи машин на бензине и дизельном топливе. Но для нас самое важное другое. Для товаров, ввозимых в ЕС, документ предполагает так называемое трансграничное углеродное регулирование уже через 5 лет. И это положение напрямую касается российских компаний, подчеркивает директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов.
Они еще и будут применять все возможные меры, чтобы другие страны тоже действовали в этом направлении. Для этого у Евросоюза наиболее активно обсуждаемый инструмент – это введение пограничного углеродного корректирующего механизма. По сути, можно считать, что это плата за ввоз в Евросоюз углеродоемкой продукции, например, стали, алюминия, химических удобрений, электроэнергии. Это будет очень сильно влиять на позиции и российских производителей тоже, потому что наше производство энергоемкое, углеродоемкое, многих товаров, не всех. Но это точно заставит наших промышленников, поставщиков, экспортеров действовать.
В России представленный европейский план жестко раскритиковали. Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что программа затронет поставки из нашей страны стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и удобрений общим объемом 7 миллиардов 600 миллионов долларов, то есть примерно 5,5% от российского экспорта в ЕС в 2020 году. Россия сомневается, что углеродный налог будет соответствовать нормам ВТО, сказал Решетников и отметил, что Москва не считает очевидной связь между предложенными Еврокомиссией мерами и борьбой с изменением климата. Примерно в том же духе высказался глава РСПП Александр Шохин. По его словам, вариант пограничного углеродного сбора навязывает другим странам регуляторные практики ЕС и полностью расходится с основными принципами Парижского соглашения по климату. В любом случае, надо заметить, что пресловутый план еще не вступил в силу и требует утверждения Европарламентом и Советом ЕС.
Первым делом.
Крым вчера снова обновил максимум по числу заражений коронавирусом с начала пандемии. Уже 375 случаев за сутки. При этом власти региона, похоже, не очень понимают, что делать, пока отменили один рок-фестиваль, и обещают отменять по максимуму массовые мероприятия. Из самой фразы уже понятно, что отменят не все. Впрочем, Крым лишь один из множества примеров о тотальном административном параличе. Сегодня Георгий Бофт.
Действия некоторых региональных начальников в условиях стремительного нарастания заболеваемости ковидом и на фоне исчерпания возможностей местной медицины нельзя назвать иначе, как судорожными метаниями. Особенно это касается регионов массового туризма. С одной стороны, начальникам жалко провалить туристический сезон, который и так короток. С другой, надвигается коллапс медицины. И если вылезет вдруг какой-нибудь скандал, когда кого-то не положили в больницу, а он умер, то из Москвы могут тут же выслать, как говорится, злого доктора, который пропишет жесткую кадровую хирургию. Тот же Аксенов не далее, как в конце июня, взял неделю на обдумывание жестких ковид-ограничений, если за эту неделю не улучшится динамика по приросту новых случаев коронавируса. Сулил жесткие решения. Прошло две недели. Динамика ужасная, больницы забиты. Из всех жестких решений пока что отмена одного фестиваля и некое туманное распоряжение отменять по максимуму массовые мероприятия. Из самой этой фразы уже понятно, что отменят не все. Власти полуострова не могут толком наладить даже масочный режим, могут только сетовать на несознательность граждан. Впрочем, не могут и не хотят напрягать себя налаживанием этого режима власти подавляющего числа российских регионов. При этом, если просто войти в интернет, то оттуда можно узнать, как власти тех туристических стран, которые решились открыться для иностранных туристов, решают схожие проблемы. Как правило, они требуют сертификата о вакцинации, либо ПЦР-тесты, либо и то, и другое вместе. Затем, если надо, берут дополнительный тест или сажают на карантин. В общем, несложная формула, но ее исполнение требует, конечно, определенных организационных усилий и управленческих навыков. В том же Крыму имеется ограниченное число пунктов въезда. Организовать процесс контроля было бы технически просто, но потом что-то надо было бы делать с теми, у кого тест положительный. По идее, тоже сажать на карантин. И это еще одна трудноразрешимая управленческая проблема в наших условиях. Из каких средств, например, финансировать такой карантин и как его администрировать? За год пандемии ни на федеральном уровне, ни на региональном никаких нормативных актов на сей счет так и не появилось. Лишь в Москве пытались внедрить цифровую систему контроля за самоизоляцией и социальный мониторинг. Однако, не встретив поддержки на федеральном уровне, сейчас она толком практически не работает. ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации у приезжих начинают требовать власти Карелии и Адыгеи, Псковской и Ивановской областей. Причем в Карелии режим проработан более детально. Тесты требуют и от подростков, но при этом отдельным населенным пунктам дано право ослаблять ограничения при условии наличия 60-процентной прослойки коллективного иммунитета. В Адыгее тоже требуют ПЦР-тест или сертификат, но только при заселении в гостиницу, как и в Псковской области. В частном секторе, получается, контроля нет никакого. В Петербурге от вас потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, только если вы в гостинице остановитесь дольше, чем на 3 дня. Это такая же профанация, как и отступление на попятную властей Краснодарского края. Они сначала решили с 1 августа требовать у всех туристов, но только из тех, кто селится в гостиницах, сертификат о вакцинации. Но потом разрешили приезжать всем подряд, под некое обязательство привиться за 3 дня. Ясно, что большинство это обязательство проигнорируют. А ведь если обучить тех полицейских, которые близ печально известной Кущевки подбрасывали приезжим наркотики, вместо этого вкалывать гостям края вакцину, какая была бы польза? Власти Ямало-Ненецкого административного округа обязали всех туристов, кто приезжает на самолетах или поездах, предъявить отрицательный ПЦР-тест или подтверждение вакцинации. Но что они будут делать с теми, кто имеет положительный тест, опять непонятно. Депортировать? Сажать на карантин? Аналогичные правила анонсировали на Камчатке, но забыли сообщить, с какого числа они действуют. В Якутии запретили непривитым не въезжать в республику, а выезжать из нее в командировки. Насчет отпуска – неясно. Аналогично в Калининградской области. Виртуозно поступили власти Сахалина. Жестких требований нет никаких, но приезжающих на остров настоятельно просят ввести справки и сертификаты. Кажется, это апофеоз профанации. Весь этот управленческий бурлеск, пожалуй, можно назвать фестивалем выученной беспомощности. Точную формулу в свое время вывел сатирик Михаил Жванецкий. Это не борьба и это не результат.
Георгий Бофт.
Первым делом.
С сегодняшнего дня родители детей в возрасте от 6 до 18 лет могут через госуслуги подать заявление на единовременные так называемые школьные выплаты. Деньги 10 тысяч рублей будут поступать гражданам, начиная с 16 августа, в безналичном виде. На карты любых платежных систем. И сразу 4 банка – Сбер, ВТБ, Альфа и Почта Банк – в рамках промо-акций призывают указывать в качестве платежных реквизитов свои карты. Больше всего доплачивает Сбер – 2000 к 10 от государства. Но Сбер платит их бонусами. У ВТБ это тоже бонусы, но уже на 1000 рублей, а Альфа дает 1000 живыми деньгами. У Почта Банка это повышенный кэшбэк 10% на расходы по карте МИР. Откуда такая щедрость, в общем-то, понятно. Банки относительно недорого расширяют клиентскую базу. Прежде чем заполнять заявление на выплату, стоит потратить время и изучить все 4 предложения подробно, советует финансовый журналист, автор телеграм-канала MoneyHack Александра Краснова.
Альфа-банка можно указать реквизиты любой карты Альфа-банка. Если нет, они предлагают оформить Альфа-карту. У ВТБ нужно исключительно на карту платежной системы МИР оформлять выплаты. У Почта Банка тоже есть определенная карта, чьи реквизиты нужно указывать. И нужно действительно по этой карте совершить покупки не менее чем на 100 рублей. В общем, достаточно много условий у каждого банка, поэтому прежде чем принимать решение, какой выбрать и чьи реквизиты указывать, лучше дополнительно это изучить, чтобы посмотреть, что вам более выгодно.
При этом, как предупреждают эксперты, школьными выплатами наверняка попытаются воспользоваться мошенники. Речь как о банальном фишинге, так и о сборе информации о вас и о ваших детях, так сказать, на перспективу. Поэтому не стоит говорить с незнакомцами, которые звонят по поводу выплат, и не стоит проходить, конечно, по ссылкам внутри текстовых сообщений, даже если те выглядят проверенными.
Первым делом.
Ввел инвесторов в заблуждение. Американская комиссия по ценным бумагам оштрафовала на 7 миллионов долларов космический стартап россиянина Михаила Кокорича. Его компания Momentus Space еще в прошлом году собиралась выйти на NASDAQ и была оценена в миллиард с лишним долларов. Суть претензий, по версии регулятора, в том, что компания докладывала инвесторам об успешном тестировании в космосе своей технологии по доставке спутников на орбиту, а на самом деле единственное проведенное ею испытание не достигло ключевых показателей миссии и не продемонстрировала коммерческой жизнеспособности технологии. Впрочем, дело может быть совсем в другом, а именно в российском паспорте Кокорича и в режиме санкций против России. Вот что рассказывает космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба Сергей Жуков. Он хорошо знает предпринимателя еще по космическому кластеру в Сколково.
После санкций вот эта политическая обстановка сильно повлияла на развитие компании. Начались сложности, связанные с тем, что он уже не мог быть операционным директором. Нужно было нанимать американца. Дальше привлекались инвестиции. И вот эти последние события, когда его обвинили в том, что он слишком оптимистично сообщал информацию инвесторам об успешности его технологии. Я думаю, что в основном речь, безусловно, идет не о его какой-то добросовестности, я знаю его как добросовестного предпринимателя, а о политических факторах.
Уже после штрафа появилась очень любопытная новость от компании Кокорича. Momentus Space возглавит и доведет до стадии размещения на бирже Джон Род. Скорее всего, вы не помните, кто это, а между тем это замминистра обороны США во времена Трампа, а до того при Буше-старшем замглавы Госдеп США. Выводов делать не будем.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, чего все-таки нельзя делать после прививки от коронавируса, по мнению врачей, и какой запрет чаще всего нарушают молодые мужчины. О том, что в соцсетях раскритиковали инициативу Delivery Club делать временные татуировки с QR-кодом. И о том, что в Москве задержан известный адвокат Тимур Маршани. Ему инкриминируется статья о мошенничестве в особо крупном размере. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.